мне бы хотелось прочитать из Евангелия от Марка, из 6 главы, с 1 стиха по 6 прочитаем. «Оттуда вышел он и перешел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я думаю, что та история, которую мы с вами прочитали, она для многих из нас очень хорошо знакома. Иисус вначале выходит на служение, и спустя какое-то время он принимает решение вернуться к себе домой, в свое отечество, туда, где он родился и вырос, а именно в Назарет. Мы не знаем, почему он это делает, Священное Писание об этом ничего не говорит. Возможно, просто решил навестить свою семью, а из описания мы находим, что речь идет не только про маму, но также про его братьев и сестер. В любом случае, он возвращается к себе домой, и по своему обыкновению в субботу он идет в синагогу. И Лука, если мы прочитаем эту историю у Луки, дополняет это повествование некоторыми подробностями. А именно, в тот день в синагоге Иисус читал книгу пророка Исаии, а именно следующие слова: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать с пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Эти слова мы с вами можем прочитать в книге пророка Исаии, именно в 61 главе. Прочитав их, Иисус сказал: «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». То есть сегодня, а именно сейчас, пока вы слушали, как я читал, эти пророчества, они исполнились. И эти слова Иисуса вызвали сильную ярость у тех, кто находился в синагоге. И настолько сильную, что они хотели скинуть Иисуса с вершины горы. И Марк Матфей описывает реакцию слушателей словами: «соблазнялись о нем». Здесь важно подчеркнуть, что это за слово и как правильно его толковать. Здесь используется греческое слово «скандалидзо». Думаю, нам хорошо знакомы такие слова, как «скандал» и «скандалить». А поэтому, если описывать реакцию этих людей, правильно будет сказать, что она выражалась не в том, что Иисусу стали завидовать, типа «какой он молодец, он сумел получить хорошее образование, умеет исцелять, и это несмотря на то, что он из обычной семьи, да и папа у него не богатый, а просто плотник, он сам не особо образованный» и так далее. Их соблазн – это не зависть. Вот бы и мне так, вот бы и мои дети так могли. Их соблазн – это возмущение и недовольство, которое выражалось в оскорблении. То есть они стали оскорблять Иисуса. В попытке защитить Бога, отстоять Его интересы, они чуть не убили Его Сына. Но, как мы знаем с вами, в этот раз у них не получилось, просто потому, что не настало еще время. Иисус уходит из Назарета и ходит по окрестным селениям. Что примечательно, если мы прочитаем эту главу немножко дальше, сразу после этого случая Иисус дает своим ученикам власть над нечистыми духами, что можно расценивать, с одной стороны, как некое повышение эффективности, то есть ученики, очевидно, смогут обойти заметно больше, чем один Иисус, а с другой здесь читается и забота Иисуса о тех, кто знал Его, так как это знание могло стать препятствием для совершения чудес и Его принятия. Я думаю, все мы с вами согласимся с тем, что жители родного селения Иисуса неправильно отнеслись ко Христу. Но что-то мне подсказывает, что, окажись мы в то время и в том месте, мы, скорее всего, поступили бы точно так же. Просто представьте, у вас есть проблемы, много проблем. Ваши родные, может, и вы сами больны. И к вам, ваш дом, вашу квартиру, приходит тот, кто способен с этой проблемой справиться. Он способен исцелить любого. Вы об этом слышали. Более того, вы слышали даже о том, что он способен воскрешать. Буквально в предыдущей главе, в пятой главе, мы читаем историю о том, что Иисус воскрешает дочь Иаира. И вы начинаете общаться с этим человеком, и он говорит: «Друг, я могу исцелить на самом деле любую болезнь. Я могу справиться с любым недугом и телесным, и душевным. Я могу сделать так, что все твои переживания пройдут, и сердце наполнится долгожданным миром». Но проблема в том, что вы знаете этого человека. И вы точно знаете, что он не заканчивал медицинский институт, что не учился на психолога, он даже на скорой никогда не работал. А поэтому вы гоняете из дома. Он уходит, а вы остаетесь со своими больными и сердцем, переполненным злости. Но истинная причина этого заключается не в том, что он не может, а в том, что вы не верите в то, что он может. Иисус не совершил многих чудес, потому что люди не верили. Слушателям Иисуса было сложно переключиться и перестать смотреть на него через призму предыдущего опыта и знания. Для них он был просто плотник, сын Марии, не больше. Как только мы устанавливаем человеку некую планку, мы лишаем его возможности творить, а точнее явно эту возможность ограничиваем. Наверное, правильно будет отметить, что в случае, если это плохой человек, такие ограничения могут пойти ему на пользу. Вспомните хотя бы историю про гадаринского бесноватого, который доставлял много переживаний, много проблем местным жителям. Его регулярно сковывали, чтобы как-то минимизировать эти напряжения. Но если речь идет о добром человеке, то есть риск, что от этого потеряем только мы. Как мы прочитали, Иисус не совершил там много чудес, просто по той причине, что люди не верили в Него. Да, для совершения чудес необходима вера. Иисус именно поэтому не смог совершить многих чудес, так как они не верили. Но означает ли это, что они смогли ограничить Иисуса? И их неверие оказалось намного сильнее, чем сам Иисус, что они, если образно говоря, просто-напросто связали ему руки, а поэтому он стал не способен что-либо сделать. Нет, это не так. Мы читаем, что Иисус там исцеляет некоторых немощных, на которых возложил руки. И причина этих исцелений была не в вере этих людей, а в милости самого Христа. А поэтому он их совершил, даже несмотря на их неверие. Для чудес важна вера, которая выражается в правильном отношении к Иисусу. А поэтому, если мы относимся к Иисусу как учителю, то логично, если получим мудрый совет от Него. Но если мы хотим чудес в своей жизни, то нужно относиться к Нему иначе. Не просто как учителю или соседу, которого давно знаете, а как к тому, кто имеет власть и силу для этого. Эта история на самом деле очень хорошо иллюстрирует следующую истину. Наше знание и наш опыт, они могут стать или быть причиной того, почему Бог так много делает в жизни других людей и так мало или совсем ничего в нашей жизни. Мы помним, да, что после того, как Иисус вышел из Назарета, он недалеко отдалился от Назарета, но стал ходить по окрестным селениям и там проповедовал. То есть здесь он чудеса не совершил, но вот в окрестных селениях он эти чудеса продолжал совершать. Это история о вере, а точнее о неверии. Жители не поверили в то, что Иисус больше, чем просто сосед, которого они знали с детства. Их опыт сыграл с ними злую шутку. Подобно тому, как опыт Петра заставил его тонуть, когда, пройдя по воде, он обратил внимание на волны, Мы знаем, что он был опытным рыбаком. Да, любой просто давно живущий человек прекрасно понимал, что в воде люди не тонут, что в воде, простите, люди тонут, они гуляют по ней. Так опыт Саула подсказывал, что сражаться с Голиафом не следует, потому что в этой битве просто победить нельзя. Я не призываю, конечно же, нас верить во все подряд, но мне скорее хочется напомнить, предупредить, что наши знания и наш опыт могут стать причиной того, что в тот момент, когда Иисус будет максимально близок к нам, Он ничего не сделает в нашей жизни, так как мы не верим. В отличие от жителей Назарета, у нас нет, конечно же, проблем с тем, чтобы относиться к Иисусу не просто как к плотнику. Наша проблема в другом. Мы можем оставаться на одном уровне познания Бога, перестать Его узнавать, перестать возрастать в Нем. То есть дошли до такого-то уровня и остановились. Да, возможно, в какой-то момент мы стремились к Нему, мы радовались о Нем, но потом что-то произошло, или даже ничего не произошло, но мы подостыли, подуспокоились и перестали прилагать даже самые малые усилия, чтобы Его познавать. И наши действия теперь скорее обусловлены привычкой, нежели искренним стремлением познавать Его и возрастать в Нем. Это как жители Назарета, которые сформировали свое отношение к Иисусу на уровне «Он сын плотника». Это как Саул, для которого Бог остался Богом Самуила, но не его Богом. Еще одна проблема заключается в нашей способности скандалить. Как было уже отмечено выше, именно этим словом Марк и Матфей описывают реакцию людей из синагоги на слова Иисуса. Но на что я хочу обратить наше внимание? Иисус не совершил чудеса не только среди тех, кто был в синагоге. Он не совершал чудеса во всем Назарете. Неверие и возмущение подобно заразе распространилось и на других. Унизив Иисуса в своих глазах, они поторопились поделиться этим с другими. И эти настроения очень быстро заполнили весь город и захватили в том числе и тех, кого не было в синагоге. Только задумайтесь над этим. Мы своим ворчанием, своим возмущением, своими дурными словами можем убить веру в другом человеке и, как следствие, оставить его без чудес и без Иисуса, а, соответственно, без спасения. Мы сейчас с вами будем молиться. И мне бы очень хотелось, чтобы в момент молитвы мы хотя бы на секундочку задумались над тем, а как мы относимся к Иисусу. Остановились ли мы в своем познании Бога? Перестал ли Он нас удивлять? Или мы до сих пор с горящим сердцем, с горячими глазами, не знаю, с сильным стремлением торопимся в Дом Божий, читаем Библию или молимся? Но если таких признаков у нас с вами нету, то, я думаю, нам есть над чем задуматься. Пускай Господь нас благословит.